Добрый день, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции – «Основание царства». Дело в том, что пророк Иезекииль, находясь в вавилонском изгнании за 11 лет до разрушения первого Иерусалимского храма, начинал готовить еврейский народ к основанию третьего храма. Не второго храма, а третьего. Соответственно, его пророчество в высшей степени актуально для нас сегодня, потому что мы как раз третий храм строить и должны. Соответственно, пророк Иезекииль, обратите внимание на саму концепцию видения пророка. Пророк Иезекииль находится в вавилонском изгнании за 11 лет до разрушения первого храма, как мы говорили, и его пророчество начинается за 5 лет до разрушения храма в 7 году. В те времена, как бы основная проблема, с которой столкнулся еврейский народ, основное испытание – это разрушение первого храма, в то время как пророк говорит даже не о основании второго храма через 70 лет изгнания, а об основании третьего храма уже в конце дней. Это глубина видения пророка Иезекииля. И, соответственно, для того, чтобы немножко больше понять, что он хочет нам сказать, нам все еще нужно некое предисловие и, в данном случае, основание царства. Дело в том, что храм может быть построен только в состоянии, когда еврейский народ находится в состоянии царства, когда каждый человек не делает то, что кажется ему прямо или уже криво, как это в наше время. Соответственно, еврейскому народу необходим царь, ибо государственная, общественная форма жизни святого народа, существования святого народа – это конституционная монархия, когда есть у нас конституция, это пять книг Торы и Священное Писание, которое в те времена было мусаром, учением о едином Боге, которое приводило человека к трепету перед небесами и давало ему силы устоять во всех испытаниях и исправить себя, соответственно, трепету, который испытывает его сердце, приводящего к любви к Богу. И таким образом евреи живут в условиях наличия царя. О царе сказал пророк Йешаяху: «Мелех беюфьё техезе наинеха тирене эрец мерхаким». «Царь в красоте твоей увидит тебя наши глаза, и землю увидит издалека». То есть видение земли, видение истинной картины мира, возможно, когда у еврейского народа есть царь, такой царь, который обладает красотой, то есть гармонией, царь, который соответствует тем критериям, которые Всевышний наложил на него, а именно царь – это Рошей Тивот, аббревиатура слов Мелех Мох Лев Каведа, мышление, сердце и печень, которая очищает кровь, соответственно, от всевозможных примесей. То есть, если царь является лицом, обладающим мозгом, то есть ясным мышлением, сердцем, то есть чистой душой, то в такой ситуации он может повести за собой еврейский народ. И действительно, если мы возьмем с вами структуру Танаха, то мы увидим, что после книги пророка Шмуэля идет книга царей, в которой рассказывается о всех царях, которые были главами еврейского народа, они реально на него влияли и меняли его судьбу. Главными пророками в еврейском народе были именно цари, во всяком случае, до царя Узияху, когда пророк Йешаяху становится во главе духовной еврейского народа. Это было за примерно 198 лет до разрушения храма, когда первые признаки разрушения храма оказались непосредственно видны на его стенах, когда на стенах появились первые духовные трещины. Тогда оказалось так, что царь Узияху, хотя и был великим в еврейском народе, но перестал быть духовным главой поколения. До того времени главами духовными были цари, несмотря на то, что они совершали какие-то ошибки, и где-то в чем-то они были, может быть, неправы. Поэтому наша задача с вами сегодня – понять концепцию царства, ибо пророк Шмуэль – последний из судей еврейского народа, тот, кто уже не приводится, повествование о нем не приводится в книге Судей, а в книге самого пророка Шмуэля, который записал, согласно традиции, пророк Ирмияху, саму книгу. окончательном, в окончательном видео записал. Соответственно, пророк Шмуэль – это уже основа царства, о чем мы с вами сейчас и поговорим. Наша книга, книга пророка Шмуэля, 8 глава, которая повествует о том, что происходит в еврейском народе, когда состарился пророк Шмуэль. Наши все предыдущие и несколько последующих лекций являются вступлением, как мы уже говорили. И их цель и концепция – привести нас вообще к пониманию того, что было в прошлом у еврейского народа, чтобы мы могли понять, что необходимо в будущем для того, чтобы третий храм мы смогли бы возвести и от каких недостатков нам необходимо спастись. На предыдущем уроке мы говорили о филистимлянах, о том, что полной противоположностью еврейскому народу в те времена были филистимляне. Соответственно, сегодня нам также необходимо не быть филистимлянами необрезанными, то есть теми лицами, которые поклоняются русалкам, всевозможным концепциям жизни человека как рыбы, без малейшей связи, без завета, без Бога, вот жить так, как он этого хочет, и абсолютно ничего не стесняясь, главным образом не стесняясь. Ну, а о методах чтения картины мира филистимлян мы говорили весьма подробно на прошлом уроке, как они воспринимали падение своего идола Дагона, русалки, перед божественным ковчегом, который они смогли пленить, и, соответственно, как они мыслили, как они события этой жизни воспринимали. Итак, пророк Шмуэль, последний из судей, когда необходимо уже основать царство, ибо опять происходит ситуация, что нету у пророка Шмуэля преемника для того, чтобы продолжать возглавлять еврейский народ так, как это делал он, когда еврейский народ удостоился чуда, и люди стали праведными в результате. Во все дни пророка Шмуэля не было войны между евреями и филистимлянами. Филистимляне не лезли к евреям до основания царства, что было практически непосредственно перед смертью пророка Шмуэля. Итак, 8 глава книги пророка Шмуэля опять показывает нам проблему, что дети не следуют по стопам своих отцов, и пророку Шмуэлю некому было особенно передать свое видение картины мира. «И было, когда состарился Шмуэль, то поставил сыновей своих судьями над Израилем». Сыновей поставил. «Имя старшего сына его было Юэля, имя второго Авия, и они были судьями в Бершеве». То есть пророк Шмуэль, казалось, как-то вообще никого нет, и лучше были его сыновья. «Но не ходили сыновья его по пути его, а склонялись к корысти, брали взятки и кривили судом». Что значит «они брали взятки и кривили судом»? Нам в Талмуде говорят наши мудрецы, что они забирали у людей маасер ришон, который им принадлежал по праву. Но поскольку они не ждали, пока им дадут, а забирали сами, то это им Танах приводит в качестве обвинения, что не ходили сыновья по его пути и склонились к корысти, брали взятки. Какие они взяли? Брали взятки. Особо они никаких не брали. Из этого мудрецы наши делают вывод, насколько Танах является требовательным к человеку и насколько мельчайший недостаток его очень сурово Танах описывает и обвиняет человека. Соответственно, мудрецы Мусара приходят из этого к выводу о том, насколько глубока строгость суда и насколько нам нужно будет дать ответ за каждый наш недостаток и каждое дело, которое не было осуществлено в условиях возвышенности и святости, нам скажут именно эти слова о том, что мы кривили судом, то есть суждение у нас было криво. Они считали, что Масер принадлежит им, они судьи, и брали Масера у людей, не то что против их воли они не отнимали, но это было как-то сделано так, что согласие и желание людей именно этим представителям колена Леви дать маасер, дать десятину, было не в полной мере. За это текст Танаха, Священное Писание, это именно Священное Писание, которое ожидает от человека возвышенности и святости. Соответственно, если этого нет, то глубина суда будет очень фундаментальной. Так об этом говорит Саба из Слободки. Он очень много говорит именно о глубине суда, ожидающей человека. И сказали старейшины Израиля пророку Шмуэлю: «Вот ты состарился, а сыновья твои не идут твоим путем». Пророк Шмуэль был святым с точки зрения еврейского народа. Сыновья были тоже достойные и праведные люди, но не такие, как их отец. «Поставь над нами теперь царя, чтобы судить нас, как это у всех народов». Сказали старейшины, что мы хотим царя. И действительно, когда еврейский народ вступил в землю Израиля, перед ними было три национальных задачи. Это назначить царя, привести еврейский народ в состояние конституционной монархии, чтобы форма правления у нас была именно таковой. Второе – стереть память об Амалеке. И третье – построить храм. Соответственно, все это упиралось в царя. И тут народ приходит к пророку и просит царя, чтобы был какой-то порядок у еврейского народа. И не понравилось слово это Шмуэлю, когда они сказали: «Дай нам царя, чтобы судить нас». И молился Шмуэль Господу, и сказал Господь Шмуэлю: «Послушай голоса народа во всем, что они скажут тебе, ибо не тебя отвергли они, а меня отвергли от царствования над ними». Возникает вопрос, почему и пророк Шмуэль, и Всевышний так негативно восприняли концепцию конституционной монархии? Почему желание народа иметь царя было столь негативным в их глазах? Давайте для начала посмотрим, что по этому поводу говорит Тора. Это заповедь Торы, чтобы у нас был царь. Есть у нас два стиха, которые определяют нашу задачу. А именно, в книге Торы Дворим, глава 17, сказано так: «Ки таво эль гаарец, ашер ашем элокеха нотен леха ваиришта, ваяшавта ба, ваамарта асим алай мелех, ки коль агуим ашер свивотай». Когда придешь ты в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, и унаследуешь ее, и поселишься на ней, то скажешь ты тогда: «Хочу я поместить царя, назначить над собой царя, как у других народов, которые вокруг меня». Продолжает Тора: «Сом тасим алеха мелех, то тогда назначь себе царя, ашер ивхар ашем элокеха, Бог которого изберет Всевышний, мекерев ахеха, из числа братьев твоих, тасим алеха мелех, так и назначь себе царя, лотухал латет алеха, Ишнахри ашер луахихагу». И не можешь ты назначить себе царя, царем человека чужого, который не является братом твоим. То есть лучший из еврейского народа должен стать царем. Непосредственное повеление Торы назначить царя. Возникает вопрос, почему пророк Шмуэль так предельно негативно отнесся к просьбе народа исполнить вот это вот повеление Торы, назначить царя еврейскому народу. И мы видим, что Всевышний абсолютно согласен с пророком Шмуэлем и говорит, что не от тебя они отказались, а от моего правления. В чем здесь проблема? Проблема здесь одна, что народ обращается к пророку Шмуэлю и говорит: «Назначь нам царя, поставь над нами теперь царя, чтобы судить нас, как это у всех народов». Главная проблема здесь заключалась, как у всех народов. У всех народов есть руководитель, мы тоже хотим, чтобы была некая система, хорошая, плохая, как угодно, и пусть царь даже судит нас, а царь совершенно не имеет никаких судейских полномочий. Царская власть, она не законодательная и не судебная, а лишь исключительно исполнительная, поэтому судить царь не может. И, соответственно, царь должен быть Микера-Вахиха из лучших из твоих братьев, но никак у других народов. Пророк Шмуэль был совершенно расстроен тем, что еврейский народ за время его правления не почувствовал высочайшей, величайшей гармонии божественного присутствия, о том, что все должно быть совершенно. Иначе те чудеса, которые пророк Шмуэль для еврейского народа сделал, то спасение, которому он их привел, народ не совсем понял. Во всяком случае, Всевышний горит действительно, поскольку пророк Шмуэль уже состарился, он прожил всего 52 года. В возрасте 2 лет его бездетная мать Хана привела в храм в Шило, во временный храм в Шило. И ровно 50 лет, время служения левитов, он там был. 52 года пророк Шмуэль умирает. Речь идет о периоде непосредственно уже перед его смертью. Его сыновья не были в таком состоянии, чтобы еврейский народ стал достоин чуда, поэтому Всевышний говорит, таки необходимо исполнить, но не то, что сказал народ, а повеление Торы поместить царя, который будет лучшим, которого Сом Тасим Алеха Мелех, помести себе царя Ашерифара Шамелукеха Бомикеравахеха, царя, которого изберет Господь Бог твой из числа твоих братьев, Тасим Алеха Мелех, чтобы не было это как у других. В связи с этим возникает простой конкретный вопрос: из какого колена должен быть царь? Еврейский народ состоит из 12 колен. Каждое колено имеет свою особую миссию, особую задачу, особый набор качеств, который позволяет этому колену осуществить свое предназначение в этом мире. Возникает вопрос, кто должен стать царем? Все вы думаете уже, что знаете ответ на этот вопрос. Царем, конечно же, должен быть представитель колена Иуда, благодаря тому, что в потенциал этого колена заложено именно царство колена Иуды, видит мир так, как видит его царь. И в частности, когда Юсеф приглашает своих братьев в Египет, когда уже он раскрылся перед своими братьями, то Яаков, сказано, посылает Иуду, чтобы он проверил землю Гошен. И возникает вопрос, а почему Яаков посылает Иуду? Ведь Юсеф был премьер-министром, главой правительства Египта, и Юсеф, несомненно, жил там много лет, и он знал, что хорошо и что плохо, и факт, что он добился величия именно благодаря своему видению картины мира. Однако отец вдруг по какой-то причине посылает туда именно Иуду, чтобы он посмотрел на землю для потенциального будущего проживания еврейского народа, потому что у него есть концепция царя, и Юсеф своим видением не может заменить видение Иуды. Иуда, как пращур будущего царя, видит иначе, видит совершенно иначе, видит так, как должен видеть царь. Другие колена, каждый из них имеет свою задачу, но как качествами царя не обладают. Итак, получается, что царем должен быть представитель колена Иуда. Итак, об этом сказано в книге Берешит. Ло ясур шевет ми Иуда ми хукек ми бен раглав, не пропадет держащий скипетр у Иудеи и законоучитель из его среды. Царство принадлежит Иуде. Однако, как мы знаем, первым царем был совершенно не представитель колена Иуды, а царь Шауль из колена Беньямина. По какой причине? По следующей. Есть у нас еще один стих в Торе, Берешит, 35 глава. После того, как Яаков сражался с Исавом и с ангелом Исава и победил его, ангел Исава был вынужден произнести благословение. Ангел Исава, ангел смерти, произносит следующее благословение. «Вайомер ло Элуким», и сказал ему Бог после благословения ангела Исава, «Ани Эль Шадай, я Бог всесильный, преурве, плодись и размножайся, гой векахаль гойми емимеха, народ и собрание народа выйдет из тебя, у Малахим Михалацеха Ецеу, и цари из чресел твоих выйдут. выйдут цари из чресел твоих. Как это нужно понять? Нужно понять следующим образом, что царем будет тот, кто выйдет из чресел твоих, то есть тот, кто не родился на этот момент. А на этот момент не родился у Якова Вину только один сын Беньямин. Соответственно, из стиха Торы в 35 главе книги Берешит следует, что первым царем еврейского народа должен быть Беньямин, который проложит путь к царству Иуды, если это потребуется. Если Беньямин исполнит свою задачу, то тогда следующий стих, сказанный уже в 49 главе, о том, что не отойдет скипетр от Иуды, этот стих может и не исполниться. Если скипетр придет к Иуде, то тогда он от него не отойдет. То есть царь из колена Иуды будет уже навсегда, то есть навсегда колено Иуды будет царским коленом, но это только если скипетр к ним придет. А это произойдет, если колено Беньямина не сможет осуществить свою задачу для еврейского народа. Поэтому совершенно не случайно, что первым царем был именно пророк Шауль, царь Шауль из колена Беньямина. Итак, народ просит царя, и сейчас мы уже с вами начинаем понимать намного больше, почему это не понравилось ни пророку Шмуэлю, ни Всевышнему, потому что они ожидали совершенно другого. Они ожидали и Бог, и пророк Шмуэль, что еврейский народ захочет царя, великого возвышенного человека, который действительно будет Мехоль Шекмол и Мала, выше всех, и царь, который будет являться реализацией этих стихов Танаха, этих стихов Торы, но такого не произошло. Народ захотел просто царя, чтобы был какой-то порядок, и совсем не на том уровне, как этого требовалось. Поэтому пророку, конечно же, не нравится такой подход народа. В Торе много говорится о царе, в частности, что царь должен пребывать, и свиток Торы лежать на руках у него. То есть царь сидит со свитком Торы на руках, не с трубкой и кальяном и в гареме, а со свитком Торы на руках. Такой образ нашего царя. Соответственно, пророк Шмуэль говорит народу следующие слова, что уверены ли, что вы хотите царя, царь будет налоги устанавливать и забирать часть ваших посевов и десятую часть мелкого скота вашего. Обратите внимание, десятую часть, то есть тут речь идет про налог, максимум 10% от дохода, не более того. И этим пророк Шмуэль хотел центральную власть, хотел привести к тому, что народ не захочет центральную власть. Тем не менее, народ согласился, захотел, и тогда пророк Шмуэль ожидает, когда Всевышний приведет к нему царя. Сам пророк Шмуэль не знает, кто подходит для царя из всего еврейского народа. Ибо видение человека, даже если он пророк, оно очень глобальное, очень глубокое, но Всевышний зрит, что находится в глубинах сердца, а поскольку нужен человек, который должен обладать такой совершенной душой и таким совершенством образа, чтобы его потомки имели возможность быть царями, ибо, как сказано царю Давиду, еще раз, ибо, как сказано было Якову в 35 главе, «Малахим михалацеха яцеу», что «цари из чресел твоих выйдут», то есть из колена Беньямина, которое только должно родиться, должен быть не один царь, а цари во множественном числе, то есть хотя бы два. Как это и случилось после царя Шауля, был сын его Ишбошет царем, после чего уже царство перешло к царю Давиду. Соответственно, просьба народа не понравилась пророку, и пророк ожидает, как Всевышний осуществит сказанное в Торе в книге Дворим, а именно «Ашер ифхар Ашем Элокейха бо», что нужен такой царь, которого изберет Всевышний. Пророк ожидает, как Всевышний изберет царя, кого Всевышний изберет царем и пришлет, соответственно, на помазание к царю, к пророку Шмуэлю. Пророк Шмуэль находится одном из городов Иудеи в ожидании воцарения царя Шауля собрал старейшин для воцарения царя и ожидает, когда же царь придет. Саба из Слободки, величайший учитель мусара. Слободка, пригород города Ковна, Каунас. Саба из Слободки говорит следующее, что мы должны быть очень внимательны в самых разных мелочах, которые случаются в нашей жизни. Ибо порой самые случайности, которые Саба из Слободки берет в кавычки, самые случайности, самые заурядные события, которые происходят в нашей жизни, они на самом деле являются раскрытием глобальных событий в нашей жизни, в жизни всего нашего народа. И нужно уметь видеть, понимать и постигать эти события. В частности, говорится об Слободке. Каким образом Всевышний привел царя пророку Шмуэль? Если бы нас спросили о наших предположениях, мы бы посчитали, чтобы были громы и молнии, и великого человека Всевышний небывалыми чудесами и явлениями приводит к пророку Шмуэлю, так что весь народ абсолютно уверен и принимает его на царство благодаря каким-то его глобальным особенностям. Однако 9 глава книги пророка Шмуэля повествует нам следующее о том, что у отца Шауля пропали две ослицы. И будущий царь Шауль, то есть будущее это в том смысле, что тот человек, которого сегодня помажут на царство в Израиле, будущий царь Шауль, разыскивает этих ослиц, которые пропали. У него некий наар, некий юноша, который говорит, что тут неподалеку находится Роэ, находится провидец, пророк Шмуэль. Давай спросим у него, где эти ослицы находятся. И в результате они приходят к пророку Шмуэлю спросить про ослиц. И вместо этого пророк Шмуэль мажет царя Шауля маслом Шемина Фарсимон, маслом на царство, и говорит, что ты лучше в Израиле. И пророк Шмуэль видит, что царь Шауль абсолютно не готов к своей миссии. Вот так вот ослицы, которые пропали, они порой могут привести человека намного к большему. Танах учит нас тому, чтобы мы были очень внимательны и никогда не считали какие-то события, происходящие в нашей жизни, несущественными, малозначимыми и так далее. А вот теперь смотрите, что еще здесь сказано. Итак, пророк Шмуэль находится в неком городе, и будущий царь Шауль входит в этот город. И когда поднимались они по подъему в город, встретили девиц, вышедших черпать воду, и сказали они им, есть ли тут прозорливец. И отвечали им и сказали, есть, вот он впереди тебя, если, а сейчас поторопись, ибо он сегодня пришел в город, так как у народа сегодня жертвоприношение на высоте. Когда придете в город, вы, наверное, застанете его, пока он еще не взошел на высоту, чтобы есть. Куча всякой информации, которая, на первый взгляд, вообще совершенно нерелевантна. Зачем все это? Зачем нам вообще Священное Писание говорит о том, что царь Шауль по дороге встретил неких девиц, идущих за водой, которые начали тут говорить много-много-много всяких слов? Ведь это все вообще можно было бы вырезать, отредактировать, убрать. Пророк Шмуэль ожидает царя Шауля. Царь Шауль потерял ослиц. В результате идет он к пророку Шмуэлю. Какая разница, были там девицы по дороге, не были, спрашивал он их, не спрашивал. На это Талмуд дает нам три объяснения. Первое, что девицы разговорчивые. Это важно иметь в виду, скажем, мужьям, чтобы они были внимательны к своим женам, которым иногда нужно высказаться и нужно, чтобы их услышали. Второе, что эти девицы остановились для того, чтобы полюбоваться на царя Шауля, о котором сказано, что не было выше его мишехмовы мало, не было выше его от плеча и выше. Тут возникает вопрос, это что означает? То есть до плеча он был как остальные, а от плеча он была длинная шея такая, на которой где-то там голова была прикручена. Что означает? Нет, что своей головой, своим мышлением, своим образом, своей духовностью он был выше всех. Это было видно людям. Эти девицы остановились, чтобы полюбоваться на царя Шауля. Третье объяснение было следующее, что царь Шауль пришел к пророку Шмуэлю на несколько мгновений раньше положенного времени. И еще не наступило время его царства, пока еще царство как таковое, управление еврейским народом принадлежало пророку Шмуэлю. Поэтому девицы остановили царя Шауля для того, чтобы он не пришел раньше вот этих мгновений, которые должны были закончиться. И об этом говорит Саба из Слободки, величайший учитель Мусара. Посмотрите, царя Шауля, достойного царства, благодаря в частности тому, что у него убежали ослицы. Что такое ослицы? Хамор на иврите, хомер, материя, и каждый человек, который в Танахе едет на осле. Ведь в Танахе тоже можно было бы избежать вообще всех передвижений. Можно было сказать, что человек шел, пришел. Каждый раз, когда Танах пишет о том, что кто-то едет на осле, это означает, что он отдалился от материи. Он едет на ней, он управляет ею, а не позволяет материи управлять собой. Хамор, хомер, материя. Само слово хомер, материя. Хамор материальный элемент. С ослицей все наоборот. На ослице те, кто ездят в Танахе, это люди, которые связаны с Хомором, в частности, Билам, который ездил таки на ослице и использовал ее в качестве жены, как нам рассказывают наши комментаторы. То есть ослица – это символ, наоборот, связи с материей. И у царя Шауля, когда он должен стать царем, убегают именно ослицы. То есть материя, если еще и была какая-то связь между ними, между материей, она убегает, она пропадает, царь Шауль переходит, не будучи готовым к этому, совершенно в другое состояние. Разыскивает ослиц. Таким образом, Саба из Слободки говорит, царь Шауль попадает к пророку Шмуэлю и становится царем. В результате девицы задерживают его на несколько мгновений, ибо он пришел чуть-чуть раньше. Обратите внимание, насколько точен божественный план, насколько все это продумано, насколько мириады божественных глаз смотрят на этот мир и управляют им. Соответственно, иначе бы в Священном Писании вот этот монолог девичий писать было бы совершенно не нужно. Пришел царь Шауль, ему показали, или сам нашел пророка Шмуэля, там, где из общих соображений, там, где были запаркованы все мерседесы старейшин, там мероприятие происходило. Чего же там, собственно говоря, нужно было искать? Искать было особо несложно. Поэтому Священное Писание говорит о том, что царь Шауль пришел чуть раньше, и он был остановлен. Это ашгаха пратит, частное божественное правление еврейским народом. Итак, ослица, суть связи с материей, перед помазанием они убегают. Каким образом был помазан на царство царь Шауль? Он был помазан Шемин Афарсимон, то, что на русский язык принято переводить как бальзам. Бальзам – это афарсимон. Сегодня на современном иврите афарсимон – это хурма. Но в древние времена афарсимон был совершенно другим конкретным деревом, которое росло в самом жарком месте возле Ерихона и возле источников пресной воды, возле Мертвого моря, в частности, Энгеди. Эти деревья были полностью выкорчеваны римлянами, и сегодня в мире не осталось этого дерева. Поэтому первых царей, первого царя, царя Шауля, помазали именно Шемина Ферсимон. Царей из дома царя Давида, в случае, если было необходимо их мазать. То есть вообще, в принципе, у царя Давида его потомков не мазали маслом, они естественным образом становились царями. Но там, где возник некий конфликт или было необходимо принять решение, кто из сыновей становится царем, как в частности царь Шломо, то царь Шломо был помазан царем Давидом на царство, но маслом оливковым, потому что масло оливковое – концепция вечности, а Шемина Фарсимон – это некая концепция временного помазания. Царь Шауль был помазан временно, ибо колено Беньямина является коленом царствующим в еврейском народе временно до тех пор, пока оно в состоянии это сделать. А потом, не дай бог, если оно окажется неспособным, то царем становится царь, потомки из царя Давида. Как только царя Шауля мажут на царство, народ это не воспринимает. Появляются негодяи, которые начинают говорить о том, что чем этот лучше, чем другие. Особенно принимая во внимание, что колено Беньямина только что чуть ли не полностью было уничтожено во время гражданской войны в конце периода судей, когда осталось всего 600 человек от колена Беньямина, когда была гражданская война между остальными коленами и коленом Беньямина. Поэтому и сам царь Шауль тоже предельно удивился, что он оказался царем, и говорит: я из самого малого колена. Теперь мы понимаем, что такое самое малое колено, то колено, которое почти было уничтожено во время гражданской войны, что лишний раз свидетельствует, сколь страшное состояние в условиях отсутствия царства у еврейского народа. Короче, не все были довольны. И тогда вдруг появляется царь Нахаш из народа Амон, Нахаш-змей, который идет воевать против еврейского народа. Почему до сих пор не приходил? До сих пор не было царства. Он идет воевать, Нахаш, именно против Явеш-Гилада, где жили представители колена Беньямина в большом количестве на голландских высотах. И сказали они так: выколите себе правый глаз, и тогда войны не будет. Есть комментарии, которые говорят, что выколоть правый глаз имеется в виду осквернить свиток Торы. Это то, что сказали аммонитяне, и тогда мы не будем воевать против нас. И обращаются жители Явеш-Гилада к еврейскому народу, и тут царь Шауль собирает армию, наносит им глобальное поражение, и тут уже все понимают, что у царя Шауля есть божественное присутствие, ибо глобальное поражение было совершенно непропорционально количеству солдат, вооружению и прочим военным возможностям новообразованного государства Израиль. Тогда евреи понимают, что во главе их находится великий царь, через которого Всевышний дает чудо. Определение царя. Еще раз, Мелех – это Моах Лев Кавет, тот, кто обладает мышлением, ясным сердцем чистым и печенью, которого работает в смысле того, что очищает его тело от всяческих гадостей, и, соответственно, он является человеком чистым. Однако в это время, после даже победы над Амоном, у еврейского народа есть проблема. Филистимляне продолжают подчинять себе еврейский народ. И в частности, в столичном городе, какой город был тогда провозглашен столицей, город Гиват-Шауль, который находится сегодня немного к северу от Иерусалима, где, собственно говоря, надел колено Беньямина и находится. Итак, город Гиват-Шауль был столицей, и там находился наместник филистимлян. 13 глава рассказывает нам о том, что сделал царь Шауль в самом начале своего правления для того, чтобы проложить путь к основанию храма. Еще раз, мы должны не забывать, что речь идет о книге пророка Иезекииля, то, что мы изучаем, но без того, как царь Шауль проложил еврейскому народу царство, какими мы должны быть, чтобы быть царями, ибо божественное присутствие может быть только если весь еврейский народ является царями, является возвышенным, является великим народом. Если этого не происходит, то Бог среди нас быть не может, поэтому происходит разрушение храма. Соответственно, образ царя Шауля нам необходим, чтобы понять, к чему нам стремиться. И испытания, которые прошел царь Шауль, для нас должны быть архетипом испытаний, которые мы с вами должны быть готовы вынести. Люди очень любят говорить, что ну, нет другого выхода, это невозможно, я не могу, я человек слабый, у меня не получается, и времена тяжелые, и ситуация непростая. Короче говоря, всячески оправдывают свою неготовность. Не неспособность выстоять в испытании, а неготовность. Поэтому текст Священного Писания дает нам архетип испытания человека, предел возможности испытания человека, который царь Шауль не смог, в котором царь Шауль не смог выстоять, и за это потерял царство. Это урок для всех нас, сколь многого требует от нас Всевышний, и сколь многое мы должны сделать каждый из нас. Еще раз, концепция изучения Танаха – это не еврейская история, этнография и прочее. Изучение Танаха было нам дано по следующей причине, так сказали наши мудрецы, что если бы еврейский народ не грешил, то Всевышний дал бы нам только Тору и книгу Игошуа, которая раскрывает нам концепции земли Израиля. Соответственно, только из-за того, что еврейский народ грешил, нам был дан Танах, как сегодня мусар, соответственно. И Танах, соответственно, обладает способностью освободить человека от греха, то есть привести к трепету перед небесами или к любви к Богу. Танах – это не уроки истории, а инструкция, глобальное знание о том, как мы должны изменить себя и стать другими людьми. Итак, книга пророка Шмуэля, 1, 13 глава. «Минул год по воцарении Шауля». Царь Шауль является царем еврейского народа уже год. «И 2 года царствовал он над Израилем». Он был царем всего лишь 2 года. Всего 2 года царь Шауль был царем еврейского народа. «И выбрал себе Шауль 3000 израильтян, 2000 были с Шаулем в Михмаше и на горе Бейтель, а 1000 была с Юнатаном в Геве Беньяминовой». Гева Беньямина – столицу. Царя Шауля армия 3000 человек. Это все. «А остальной народ он отпустил каждого в шатры свои. И разбил Юнатан 100 начальника филистимлянского, который был в Геве. И услышали филистимляне, а Шауль протрубил трубой во всей стране, чтобы сказать, пусть слышат и в Рим». Что делает Йонатан, сын царя Шауля? Он убивает наместника филистимлян, который находится в столице государства Израиль. «И весь Израиль услышал о том, что разбил Шауль станачальника филистимлянского, и что Израиль стал ненавистен филистимлянам». Короче, евреи поняли, что сейчас начнется мощная война с филистимлянами, и как евреи при царе, которого избрал Всевышний, при царе, который достоин чуда и приводит к чуду еврейский народ, как еврейский народ на это реагирует. Для начала филистимляне, как они на это отреагировали? Итак, еще раз, у царя Шауля 3000 человек. «А филистимляне собрались воевать с Израилем 30 000 колесниц, 30 000 танков и 6 000 конных и множество народу, как песку на берегу моря». В дальнейшем, в этой и в следующей главе мы увидим, что при том, что у царя Шауля было 30 000 солдат, у них было всего лишь 2 железных меча. Остальное оружие у них было бронзовое. Мечей железных у них было всего лишь 2 трофейных меча. Это все, что было у царя Шауля. И царь Шауль пошел воевать, будучи уверенным, что наступило царство Израиля, и никаким народом Израиль быть в подчинении не должен. Это была его абсолютная уверенность. «И расположили станом в Михмаше с восточной стороны Бейтавина». Так еврейский народ собирается, то есть армия царя Шауля, 3000 человек, собирается в горах Бейтеля, неподалеку от Бейтеля, в Михмаше, неподалеку от Бейтеля, в колене Беньямина, в горах. Как реагируют остальные, те, кто не в армии царя Шауля? А люди Израиля видели, что они в бедственном положении, что народ в горести, и укрывался народ в пещерах, в ущельях, и в скалах, и в башнях, и во рвах. Смелые евреи в условиях войны, которая, конечно, изначально была совершенно неравной, начали скрываться в башнях, во рвах, в пещерах и в ущельях. И переправились в Рим за Ярден, некоторые самые предприимчивые за Ярден, за реку Ярден, туда отправляются в землю Гада и в Гелат. Шауль же был еще в Геладе. Извиняюсь, Шауль же был еще в Гилгале, поскольку пророк Шмуэль сказал ему спуститься в Гилгаль. Гилгаль – это первое место лагеря еврейского народа возле реки Ярден, там, где Иерошуа бен Нун, нарушив границы семи кананских народов, совершил обрезание. То есть Гилгаль – это место завета, Гилгаль – это место, куда до строительства храма в Иерусалиме все великие нашего народа ходили для того, чтобы черпать оттуда духовные силы. И весь народ следовал в страхе за ним. То есть, что сказал пророк Шмуэль царю Шаулю? Он сказал ему из Михмаша, находящегося в высоких горах Бениамина, спуститься к Мертвому морю в низину. Соответственно, при этом теряется полностью любое стратегическое преимущество. В горы на 30 колесницах, может быть, и не так легко заехать, если это вообще возможно. А вот уж в низине, возле Ерехо, возле реки Ярден, это сделать совершенно легко. Пророк Шмуэль ставит перед царем Шаулем задачу спуститься туда, в низину, и ждать его 7 дней. Соответственно, царь Шауль спускается, исполняя слово великого пророка, потому что для царя Шауля было совершенно очевидно величие пророка Шмуэля. И ждал он 7 дней до времени, назначенного Шмуэлем, а Шмуэль не приходил в Гилгаль, и стал народ расходиться от него. Из 3000 человек, что были с царем Шаулем, народ начал расходиться. Уже стало намного меньше. Садится солнце 7-го дня, заканчивается 7-й день, когда царь Шауль ожидал прихода пророка Шмуэля, которого все еще нет. И сказал Шауль: подведите ко мне жертвы всесожжения и жертвы мирные. Царь Шауль решил принести жертву Всевышнему. И вознес он всесожжение. И было едва кончил он возносить всесожжение, как вот пришел Шмуэль. И вышел Шауль ему навстречу, чтобы приветствовать его. И сказал Шмуэль: что сделал ты? Шауль сказал: так как видел я, что народ стал расходиться от меня, и ты не пришел к назначенному времени, а филистимляне собираются в Михмаше, то я подумал, теперь нападут они на меня. А я еще не молился Господу, и осмелился я вознести всесожжение. Царь Шауль на первый взгляд говорит совершенно разумные слова, что он как царь, когда видит, что 7 дней народ бездействует, и уверенность все больше оставляет их сердца перед армией филистимлян, в которой 30 тысяч танков, колесниц и 6 тысяч конных и так далее. Что сделал царь Шауль? Царь Шауль обратился к Богу с молитвой в форме жертвоприношения, которую он принес. Что было не так в его поступке? И сказал Шмуэль Шаулю: неразумно поступил ты. Ты не сохранил заповеди Господа Бога твоего, которую он заповедовал тебе, ибо до сего времени Господь ставил царствование твое над Израилем навеки. Обратите внимание, до того времени царство колена Беньямина было навеки, но теперь царствование твое не устоит. Искал Господь себе человека по сердцу своему, и назначил его Господь главою народа своего, ибо не соблюдал ты того, что повелел тебе Господь. Обратите внимание, какая сверхзадача, какое совершенно нереальное, ни выполнимое испытание было перед царем Шаулем. Он освободил еврейский народ, он разбил станачальника армию в столице государства Израиль, которое он основал. У него армия всего ничего и два металлических меча, когда у филистимлян 30 тысяч металлических железных колесниц. Единственное, что он сделал, он принес жертву. Ответ – нет. Нужно было уповать на Бога, абсолютно не принимая никаких действий, и тогда бы он удостоился чуда. В результате, что происходит дальше? Сказано, что Всевышний отказался от царства царя Шауля, и пророк Шмуэль находился в трауре о царстве царя Шауля все дни своей жизни. Все дни своей жизни царь Шауль был архетипом пророка Шмуэля, который видел в нем божественного помазанника, который видел в нем истинного царя, но вот в этом испытании он не смог выстоять. Что произошло с войной? А с войной таки произошло полное чудо, поскольку царь Шауль раскаялся в том, что он до небольшой тонкости не смог выстоять в этом испытании. Царь Шауль раскаялся, и в результате происходит следующее. Сказал Йонатан, сын Шауля, отрок, он говорит так, давай мы с тобой вдвоем, сын царя Шауля, Йонатан, давай мы вдвоем нападем на филистимлян, потому что для Бога нет никакой разницы сделать чудо через 600 человек или через двоих человек. Давай мы вдвоем на них нападем. И так они и сделали. И оруженосец его говорит ему, делай все, что на сердце у тебя, и я с тобою. То есть представьте себе ситуацию, если бы вам в качестве оруженосца, то есть человек номер два, человек номер один, сын царя, предложил вдвоем напасть на армию филистимлян. Вы бы, по всей видимости, посчитали, что это не самое правильное ведение войны. Однако оруженосец, видя ту атмосферу, видя то, что царь Шауль и его сын Йонатан, они были достойны чуда, они вообще жили совершенно в другой реальности. Вот это и есть та реальность, которая позволяет основание храма осуществить. Вот для этого мы учим то, что нам приводит Священное Писание, чтобы знать, при каких условиях мы с вами можем удостоиться третьего храма, о котором говорит пророк Йехескель. Что происходит дальше? Йонатан и его оруженосец идут на войну. И перебили они около 20 человек. И был ужас в стане на поле среди всего народа. Вот так работает божественное спасение. Ужас в стане на поле среди всего народа. И первый ряд филистимлян ужаснулись, и содрогнулась земля, и стала ужасом Божьим. Вот так Бог помогает царю, вот так Бог совершает чудо ради еврейского народа, когда он достоин царства. И увидели стражи Шауля в Геве Беньяминовой, что вот полчище разбито и бежит в разные стороны. Филистимляне бегут в разные стороны. И сказал Шауль людям, бывшим с ним, пересчитайте, посмотрите, кто от нас ушел. Царю Шаулю было интересно, кто вообще разбил армию филистимлян. И оказалось, что ушел его сын, что он в это время был в другом месте. А теперь посмотрите. Смятение в армии филистимлян было весьма великое. А те евреи, что были с филистимлянами, как вчера и третьего дня, которые взошли с ними в стан и были повсюду. То есть евреи у филистимлян в это время работали на всяких там второстепенных работах. Они не воевали со своими братьями, конечно, но они при этом работали на филистимлян. И они тоже присоединились к израильтянам и начали из обозов этих филистимлянских бить филистимлян. И все израильтяне, которые расщелинах, и в скалах, и в ямах, и где-то они там были, они вдруг все осмелели. Божественное присутствие им вложило некую, загрузило некую программу, и в результате был нанесен мощный удар, и была глобальная победа у еврейского народа перед филистимлянами. Тогда весь народ понял, что такое царь, и если еврейский народ достоин чуда, как эти чудеса происходят. Эти события произошли перед всем нашим народом, все были свидетелями того, что произошло. В результате сказали Хазаль, что царство царя Шауля – солнце, концепция царства царя Давида – это луна, которая лишь отражает солнечный свет. Сейчас мы заново поймем с вами концепцию того, что у еврейского народа царство принадлежит двум коленам. Первое колено – это колено Бениамина. У Малахим Михалацеха Яцеу, и цари из чресел твоих выйдут. Это царство солнца, которое заливает светом всю реальность, и вся реальность изменяется, становится полным чудом. Если же колено Бениамина не в состоянии этим солнцем быть, и наступает в нем тьма, то тогда царство переходит к колену Иуды, у которого оно уже навсегда останется, как концепция луны, которая лишь отражает солнечный свет. Поэтому царь Давид, о котором мы будем говорить на следующей лекции, который, в принципе, был преследуем царем Шаулем, относился, тем не менее, царь Давид к царю Шаулю как к помазаннику Бога, как к Машииху, как к величайшему из людей, которые только были на земле, которых он только видел, кроме пророка Шмуэля. Обратите внимание теперь на пророка Шмуэля, на его образ. Для царя Шауля было тяжелейшее испытание, которое он не смог выстоять. Не смог выстоять лишь в малом. Он пошел на войну, он видел, как все евреи разбегаются по ямам и по лощинам. Он видел, как его армия разбежалась так, что осталось 600 человек. По всей видимости, это именно представители колена Бениамина, которые остались после гражданской войны, именно колено Бениамина с ними осталось из общих соображений. Он видел, что садится солнце, и пророк не приходит, а вокруг 30 тысяч колесниц филистимлян, и он видел, что садится солнце, и он всего лишь принес жертву. В этом чуть-чуть его упование на Бога безграничное был сбой. За это он потерял царство. Такие у Бога требования к человеку. Не быть выше среднего сегодня, во всяком случае. Да и вообще. Не быть выше среднего, и тогда все нормально. Такие требования у Бога к человеку. В результате божественное присутствие оставляет царя Шауля, когда Всевышний отторг его царство. Ему становится все более темно и темно, и он страдает от этого небывалым образом. В результате начинает он преследовать царя Давида, который был помазан на царство пророком Шмуэлем, уже оливковым маслом. А его сын Йонатан, сын царя Шауля, он прекрасно понимает сложившуюся ситуацию, и он заключил союз и завет с царем Давидом. Происходит следующая война с филистимлянами на горе Гильбоа, и царь Шауль обращается к Всевышнему, но тот ему не отвечает. И тогда посредством ведьмы он поднимает душу пророка Шмуэля, который умер незадолго до этого, который говорит ему: «Махар ата убанеха ими». «Завтра ты и сыновья твои со мной». Со мной, в смысле, вы все погибнете во время войны на горе Гильбоа. Ты и твои сыновья, вы все погибнете. И будете вы со мной, то есть в моем наследии, в том наследии, в Ганедане, где нахожусь я, говорит пророк Шмуэль, там же будешь ты и твои сыновья. И царь Шауль идет на войну, погибает. Его оплакивает царь Давид, говоря слова, что теперь наступило время Леламед бне Иуда кешет. Теперь наступило время обучать сыновей Иуды стрельбе из лука. Стрельба из лука – это война дистанционная, в отличие от мечей, которыми Йонатан и царь Шауль побеждали своих врагов. То есть теперь начинается уже сокрытие чуда, такого раскрытия божественности, как это было во времена царя Шауля, во времена царства колена Бениамина, уже не будет. Теперь нужно учить оружию и какому оружию? Дистанционному, там, где чудо находится в большем сокрытии. Царство переходит к царю Давиду, к колену Иуды. И это, соответственно, становится основой фундамента Иерусалимского храма, который заложил царь Давид. Спасибо за внимание. На этом мы закончили нашу лекцию. Основание царства, царства царя Шауля, как то сказано было нашему праотцу Якову, что колено Беньямина будет царем в еврейском народе до тех пор, пока оно в состоянии быть царством солнца. В том, что касается нас с вами, еще раз, это не то, что мы изучили с вами про то, как был в древние времена царь Шауль. Мы сами должны стараться выстоять в любом испытании. И самое главное в том, что касается упования на Бога, чтобы Бог был для нас реальностью, первичной реальностью, намного больше, чем филистимлянские колесницы, которые нас окружают. Спасибо за внимание.